Привет, это Крым Реалии в студии Сергей Макрушин. Сегодня, накануне 8 и 9 мая, мы поговорим, собственно, об этих датах, датах капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне, или как это трактовалось в Советском Союзе и трактуется в нынешней России, завершение Великой Отечественной войны. Получилось так, что на территории Украины одновременно существуют две версии этой даты, если можно так сказать, на оккупированных Россией территориях. Это праздник 9 мая, День Победы, на свободных это 8 мая, День памяти и скорби, и 9 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Как так получилось? Насколько глубокими могут быть эти разночтения? Что с ними делать в дальнейшем после деоккупации полуострова? Поговорим об этом с крымским историком, кандидатом исторических наук Сергеем Громенко. Сергей, добрый день.
Добрый день.
А как просто объяснить нашей аудитории в Крыму, как появилась эта разница между официальными датами, да, капитуляции нацистской Германии и победы над нацизмом, почему Украина официально отошла от советской версии этой даты, и теперь жертв Второй мировой вспоминают именно 8 мая?
Ну, надо в первую очередь, конечно, начать с того, что уже 80 лет в странах Западной Европы и в странах Восточной Европы окончание войны праздновалось в разные дни. Потому что капитуляция Германии, подписанная в 1945 году, приходилась аккурат на 8 мая, буквально на последний час перед полуночью. А в Москве, которая жила по другому часовому поясу, уже это было 9 мая. И, конечно, обычно разного рода даты важных событий принято отмечать, запоминать, праздновать или наоборот скорбеть по тому часовому поясу и по той дате, которая была принята именно на той территории, где это происходило. Поэтому, строго говоря, если капитуляция Германии под Берлином произошла 8 мая, то и отмечать надо 8 мая. Но в Москве было принято политическое, ни в коем случае не историческое, не географическое, именно политическое решение отмечать дату капитуляции Германии по московскому времени. И вот по московскому времени и уже наступило 9 мая, и поэтому официально считается, что и 9 мая день окончания войны, день победы. И сделано это было совершенно прозрачно для того, чтобы не отмечать капитуляцию Германии вместе с западными союзниками, а иметь свой отдельный день для того, чтобы подчеркнуть исключительную роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии. И потом, и теперь существует Российская Федерация, эта дата является нерушимой. А что касается Украины, то Украина очень долгое время отмечала вслед за Россией, вслед за Советским Союзом победу над Германией 9 мая. И только после начала декоммунизации, начала российского вторжения в Крым в 2014 году произошли определенные передвижки. И 9 мая уже с 2015 года было заменено на другую последовательность дат. 8 мая вместе со всей Европой отмечаются, чествуются павшие и герои войны, а 9 мая отмечается и день разгрома Германии, нацизма, и день Европы.
То есть утверждение, которое можно услышать часто в российских СМИ о том, что в Украине День Победы отменили, и вместо этого теперь 8 мая, оно и в этом смысле тоже неверно.
Абсолютно оно неверно. Более того, 8 мая является в некотором смысле техническим праздником, потому что на него не приходится никакой выходной. В этот день, ну, по крайней мере, до начала полномасштабного вторжения российского, проходили мероприятия при участии первых глав государств. А вот выходной день по-прежнему 9 мая. Я более чем уверен, что после этой большой войны и во многом вследствие этой большой войны праздник и выходной день может быть перенесен с 9 мая на 8, но в любом случае тут российским пропагандистам не на кого кивать, кроме самих себя.
Ну вот говоря о советской версии, Советского Союза больше нет, но Россия продолжает настаивать именно на этой версии Дня Победы. Как мы видим, Как вы думаете, почему это происходит? Почему Россия в 90-х годах не пересмотрела, в том числе, и отношение вот к событиям Второй мировой войны уже без давления советской идеологической системы?
Думаю, не открою Америку, если скажу, что в современной России, да и в 90-е годы, а уж последние 20 лет и подавно, нет ничего другого по-настоящему объединяющего, нет ни единой так называемой скрепы, которая бы была пригодна для всего российского общества, кроме памяти о Второй мировой войне. У России нет никакого реального видения ее будущего. Российское настоящее вызывает множество вопросов к нынешней власти, причем не только у так называемой либеральной оппозиции, но и у множества националистов, и традиционалистов, и государственников. Остальные события прошлого российского являются морально неоднозначными, особенно в свете последних там, нескольких лет и распространения деколониальных идеологий. В конечном итоге нет ничего объединяющего для всех россиян, вне зависимости от их национального происхождения и вероисповедания, кроме, грубо говоря, 1 января Нового года и 9 мая. И именно поэтому вокруг этой единственной реально работающей скрепы 9 мая, этой памяти советской о больших жертвах и о победе, и формируется объединяющий нарратив. Все проблемы, которые в России есть, объясняются именно тем, что вот была война, понесены колоссальные потери, мы были против всей Европы, мы выстояли, вот теперь мы молодцы. И самое главное, что эта трактовка позволяет оправдывать все действия, которые российская власть предпринимает сегодня и будет предпринимать в будущее. Мы победили фашизм, значит, мы не можем быть фашистами. Мы взяли Берлин, значит, можем повторить. И так вот эта система поддерживает сама себя. Если бы при власти в России находилось другое правительство, либеральное, оно могло бы попробовать найти какую-нибудь другую объединяющую идею. Но до тех пор, пока Россия не может предложить ничего лучшего своим гражданам, она будет предлагать им лакированную версию истории, основанную на победе 9 мая.
Ну вот на ваш взгляд, на взгляд историка, который, тем не менее, внимательно следит за современными событиями, в том числе и в Крыму, потому что вы из Крыма, не кажется ли вам, что, собственно, вот история, да, которую должны вспоминать в эти дни, она в этот момент определенным образом забывается? Вот не удивляет ли вас, например, использование советской символики на этих мероприятиях, георгиевских лент рядом с нынешним российским триколором, который имеет весьма характерный подтекст, когда мы вспоминаем о событиях Второй мировой войны, например?
Для путинского режима характерен исторический эклектизм. Вот советская идеология, советская машина, она была цельная. В ней было абсолютное добро. Это Великая Октябрьская социалистическая революция. Коммунистическая идеология оправдывала и устройство общества, и его будущее развитие. И поэтому в символическом ряде в советское время тоже не было никаких пробелов. Вот все было красным, если можно так упростить. Путинский режим эклектичен. Путинский режим выбирает из российского прошлого то, что ему выгодно, и отбрасывает то, что ему невыгодно. И то, что эти выгодные элементы могут конфликтовать между собой, на самом деле российское руководство совершенно не заботит. Поэтому российским гербом является двуглавый орел, унаследованный от Московского царства. Российским гимном является песня, написанная на манер, на мелодию коммунистических времен. И, наконец, советским флагом является флаг поздней Российской империи, буквально там последнего полувека ее существования, который в том числе использовали белогвардейские части во время гражданской войны, потом власовцы во время Второй мировой войны. И, конечно, любому правоверному марксисту, если можно так сказать, марксисту-ленинисту, увидеть власовские флаги рядом с красными на параде 9 мая было бы абсурдно совершенно. И от советских времен, кстати, осталась одна замечательная картина, как к подножью мавзолея бросают нацистские флаги красно-бело-черные, и среди них и вот российский триколор. Тем не менее, вот сегодня эклектичность путинского режима приводит к тому, что используются все возможные, все правильные и необходимые элементы, которые противоречат друг другу так, что да, власовский флаг и красный флаг, и все будет использоваться вместе. Ну, до тех пор, пока российское общество принимает такой винегрет, до тех пор этот винегрет российской власти будет и будет им подавать.
Мы видим, что крымчан сегодня пытаются удержать в определенном информационном пространстве. Напомню, что и наши медиа с точки зрения российских властей являются нежелательной организацией. И вот это информационное пространство, в котором пытаются удержать Крым, оно очень сильно отличается от внешней среды. Мы об этом косвенно говорили в начале нашего разговора, в том числе, да, и вот по датам капитуляции нацистской Германии, всему, что с этим связано. Вот удастся ли вернуться к диалогу, к этому, после деоккупации Крыма, и насколько вообще болезненной может быть деконструкция советской мифологии о событиях Второй мировой войны в Крыму?
Надо заметить, что Крым в этом смысле находится под двойным давлением, потому что одну, и, скажем так, цензурную, одно цензурное давление осуществляется на него, как на все регионы под контролем российской власти. В этом смысле и на Татарстан, и на Чечню, и на Якутию, и на Подмосковье вот давят одни и те же, условно говоря, федеральные структуры. А с другой стороны, на Крым оказывается специфическое крымское давление, связанное с его национальным составом и с его пребыванием под контролем Украины до 2014 года. И еще до 2014 года пророссийские силы в Крыму особенно усердно на территории полуострова манипулировали историей Второй мировой, в частности, противопоставляя условно там просоветское правильное большинство сопротивление, условно говоря, такому крымско-татарскому, греческому, армянскому, болгарскому и другим коллаборационистским меньшинствам, как это они показывали. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что последний скандал такого рода с огульными обвинениями неславянских народов в сотрудничестве с нацистами был в 2013 году. Это не какие-то там очень, очень большие древности, это вот совсем недавно было. И, конечно, с этой точки зрения крымчане под двойным давлением, ну да, придется признать, что многие из них искренне верят в сакральность даты 9 мая и в то, и в те смыслы, которые она собой знаменует. И, конечно, после восстановления украинской власти нас всех ожидает очень непростое время, и даже на новых, и даже на новых захваченных Россией территориях, не говоря уже о старых, из опыта, скажем так, замалчивания и решения проблем в Испании, можно сказать, что может пройти 30, может пройти 40. В Испании прошло практически полвека. И непроговоренные проблемы потом начали выползать из-под спуда и влиять на активную политическую жизнь. И сейчас Испания фактически проговаривает, испанцы на выборах на своих проговаривают те проблемы, которые их преследовали последние 40 лет и которые власть пыталась безуспешно замолчать. В Крыму будет нечто схожее. Конечно, острота этих споров будет зависеть от того, как именно закончится российское правление на полуострове. Будет ли тут эвакуация российских сил, как в 1920 году белых из Крыма, или здесь развернутся кровавые бои. Вот от этого будет зависеть напряжение. Но то, что замолчать и абсолютно бессмысленно, и придется говорить, и придется спорить, и переубеждать, и доказывать, это все совершенно, совершенно очевидно. Готова ли украинская власть сегодняшняя к такому развитию событий? Скорее нет, чем да. Как минимум потому, что объяснение каких-то новых вещей, традиционно должно происходить на более-менее понятном языке тому, кому объясняют. На сегодня Украина еле-еле справляется, ну, по крайней мере, на подконтрольных правительству территориях, с разъяснением новой политики деколонизации для, для этнических украинцев, украиноязычного населения. О том, как это все будет проходить с русскоязычным населением, которое не говорит по-украински уже больше 10 лет. Это все огромная проблема, которую надо будет решать.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был крымский историк Сергей Громенко. Мы продолжаем наш разговор. К нашему разговору подключается крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, добрый день.
Добрый день.
Мы с вами уже говорили о том, что парадов и шествий Бессмертного полка 9 мая на полуострове не будет. Об этом в минувшем апреле заявляли как Сергей Аксенов, так и Михаил Развожаев, назначенные Кремлем руководители Крыма и Севастополя. Они это объясняли мерами безопасности. Но вот издание «Комсомольская правда» российская пишет, что только в Севастополе в эти дни проходит около 200 праздничных мероприятий. В их числе различные фестивали, в том числе вот тот, который мы сейчас видим на экранах, это «Знамена славы». Причем эти мероприятия начались с самых первых чисел мая. Ну вот мы видим, да, что и вот такие и мини-парады, и вот техника чуть-чуть проезжает, и какие-то люди с портретами своих родственников, которые погибли во время Второй мировой войны. То есть и мини такой бессмертный полк проходит вот в рамках этих событий. А насколько релевантна такая замена? Получается ли удерживать нужный градус победности в эти дни?
Ну, градус победности уже невозможно удержать, потому что победы-то нет. Киев за три дня они так и не взяли. И, соответственно, сколько бы они теперь ни рассказывали о грядущих победах, понятно, что в обществе уже есть определенное разочарование. Все эти шествия, все эти фестивали, все это уже просто скорее такая дань моде, наверное. То есть надо отработать, надо поставить. Они больше для галочки делаются, нежели для реального вот поддержания такого боевого духа. Потому что уже эти идеи о том, что да, мы непобедимы, они все меньше и меньше воспринимаются обществом, потому что на самом деле количество потерь растет, и мы видим, что уже там почти полмиллиона россиян приблизительно были ликвидированы на территории Украины в этой войне. Соответственно, тут и бессмертный полк сегодня это просто уже бессмысленная затея, потому что действительно вот они пытаются показать очень ограниченно, чтобы там вышли только с портретами дедов, да, не дай Боже, отца, брата, дяди, там еще кого-то, который погиб сегодня, потому что прекрасно понимают, что тогда это будет действительно, это не бессмертный полк будет, я не знаю, это будет, наверное, какая-то бессмертная, даже не дивизия, а огромное количество людей погибших, и это абсолютно нивелирует все те, всю ту риторику Кремля, которая сегодня существует. Поэтому то, что делается, делается, они должны это делать, ну, это уже как бы идет под окатанное, потому что больше это делать, в принципе, нечего, невозможно отменить все эти мероприятия, как хотя бы такие в минимальном масштабе. А что касается вот основных, то парада, да, какой парад можно проводить сегодня в Севастополе, если кораблей в Севастополе уже нет, они все там где-то спрятаны. То есть вернуть их в Севастополь, чтобы во время парада объявить тревогу, где же будет эта победа тогда? Естественно, что ни о какой победе говорить не приходится. Да, если еще что-то прилетит во время парада, то уж абсолютно будет полностью вся эта, не то что мифологическая конструкция, а даже какие-то вот намеки на победу, они будут уничтожены, они будут разрушены.
Но вот мы видим, что... видим, что в Москве, в отличие от многих российских городов, военный парад не отменили. Он начнется 9 мая в 10 утра, а сегодня в Москве прошла очередная инаугурация Владимира Путина. Как передает настоящее время, на эту инаугурацию пришли дипломаты лишь 6 государств, которые входят в Евросоюз. Это представители Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Кипра и Мальты. МИД Украины выступил заявлением о непризнании легитимности Путина как российского президента, и в этом же заявлении он призывает другие государства следовать этому примеру. Можем ли мы рассматривать назначенный на послезавтра парад вот как некое продолжение инаугурации и попытку каким-то образом укрепить свою легитимность внутри России или для сторонних наблюдателей? У нас буквально вот минута осталась.
Я думаю, что здесь не столько связано с инаугурацией, сколько опять-таки с тем, чтобы хоть как-то продолжить эту традицию до парадов и, несмотря на все эти потери, показать, что все-таки парад у нас будет, хотя хотя бы в Москве, раз уж больше нигде он не проводит, а то хотя бы в Москве. Потому что на самом деле, действительно, в общем-то, люди, те, кто будет на параде присутствовать, это только, насколько я помню, там несколько представителей государств постсоветского пространства, там Казахстан, Белоруссия, ну, то есть такие сателлиты, да, в некоторой степени Кремля, и кто-то там из Африки, ну, то есть абсолютно минимальное количество представителей будет на этом параде, и гордиться, в общем-то, нечем, и демонстрировать, да, свою силу и мощь не перед ними, соответственно, будет. Поэтому, скорее всего, это просто уже, знаете, по инерции оно идет, что нужно...
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.